Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час очередной выпуск программы из цикла «Русские художники». Георгий Давыдов сегодня познакомит вас с творчеством выдающегося русского художника Львова. В завершении часа предлагаем беседу с кандидатом филологических наук Александрой Николаевной Матрусовой. Наша сегодняшняя беседа посвящена братской Сербии.
Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» существует исключительно по жертвованию православных христиан. Ведущие пастыри России молятся о вас, трудятся для вас, и только вашей жертвой возможно наше существование. Мы ждем вас ежедневно с 11 до 17 часов у нас на радио, на Пятницкой, 25, проезд до метро Новокузнецкая, дом «Радио». Спаси вас Господь!
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио «Радонеж».
Мы мало восхищаемся Божьим миром, а ведь это может быть самое древнее чувство человека, радость новорожденной души, чувство простора и свободы. Русские художники. Передача Георгия Давыдова. Человек с украденным именем. Так можно назвать этого художника. В самом деле, имя Льва Каменева у современного человека, особенно старшего поколения, вызовет ассоциацию скорее с крупным большевиком, чем с русским пейзажистом XIX века Львом Львовичем Каменевым. А ведь род Каменевых дворянский, он внесен в шестую часть родословной книги Курской губернии. Впрочем, украденное имя, то есть безымянность, разве это не символ всякого подлинного творчества? Мы привыкли говорить о безымянности иконописцев, об их смирении, самоумолении, но о безымянности как высшей точке творчества, как той точке, в которой сливаются «я», «ты», «мы», «они», мы не говорим. Такая безымянность – высшее достижение художника, высший дар ему, потому что «я» выходит за собственные границы, становится всенародным, всечеловеческим. И хотя эти громкие эпитеты вряд ли приложимы к тихому гению Каменева, по сути они верны. Мы смотрим на его полотна и видим просто подлинный мир. Художника как будто нет, есть мы и есть природа. Но что это значит? Это значит, что он нашел какую-то точку музыкального совпадения своей души и души природы. И ритм его руки, его кисти, его мазка – это ритм наползающего тумана, как в картине «Туман, красный пруд в Москве осенью». ритм шуршащей прибрежной травы, как на картине Савино-Сторожевский монастырь под Звенигородом, и там же ритм висящего над монастырем облака и ритм солнца, которое нагрело сусальное золото собора, темные кроны деревьев, грубый речной песок, круги кувшинок. Это ритм все покрывшего снега, как его знаменитой зимней дороги, ритм бегущей собачонки и дровни с двумя фигурами. Это ритм сухой травы, которая торчит из-под снега, и она такая колкая, такая ломающаяся в руках, в рукавицах, и она такая бессильная перед ветром, как судьба художника перед ветром жизни. Внешняя жизнь Льва Каменева складывается благополучно. Он родился в 1833 году, в 50-е годы учится в училище живописи Лояния из отчества. Это наш замечательный художественный олимп, училище живописи Лояния из отчества в Москве. В 69-м становится академиком. Удивительно то, что он был учеником Саврасова, но, можно сказать, сам стал его учителем. Разница была всего в 3 года в возрасте. Интересно, что то, что делает Каменев в 60-е годы, будет делать Саврасов в 70-е. Мы смотрим, например, на картину Каменева с простым названием «Весна», это 1866 год, видим гряду деревьев, пускающих свежие весенние побеги, серо-белые блики воды под ними и блики неба над ними. Еще видим очень зеленую, сочно-зеленую траву. И у Саврасова в знаменитом проселке, это уже 73-й год, как будто тот же пейзаж, но с другой точки. Гряда деревьев, дорога, залитая водой, блики воды и небо, и сочная, нарочито несмешанная зеленая краска зеленой сочной травы. Шик гения, его веселье, смелость, торжество, как будто видим крепкую руку, которая не кладет мазки, а как будто бросает их. Саврасов в проселке, конечно, внутренне мощнее и размашистее, чем Каменев в «Весне». Проселок артистичнее в лучшем смысле этого слова, а «Весна» лиричнее. Вообще Каменев — тихий лирик, и, может быть, эта черта характера, сделавшая его большим художником, сделала в конце концов несчастным в жизни. Алкоголь, рвущиеся связи, уход близких, нищета — вот закат жизни Льва Каменева. Но как это объяснить? Как это совместить? Нам почему-то хочется, чтобы в жизни талантливого человека все было благополучно и все было бы образцом для подражания, все было бы высоконравственно, но при этом нравственно как-то по-машинному, не по-живому, не по-человечески, без этого евангельского видения живого, слабого человека, которому так трудно выстоять в жизни. А нам хочется увидеть что-то очень такое гладкое и псевдожитийное. И одновременно, может быть, вот в этом желании скрывается коварство толпы, потому что толпа не прощает слабости, и она ждет и жаждет падения гениального человека. Бунт Сальери, бунт Каина, этих завистников, дух этих демонов вселяется в толпу, и пятна гения, и даже пятнышки в его биографии она размалевывает по его лику, чтобы затоптать, унизить, убить в конечном счете то светлое, что в нем есть. И как хорошо говорит Пушкин, по другому поводу, но как это применимо к судьбе Льва Каменева. «Врете, — говорит Пушкин, — гений низок, но не так, как вы низок». Романтические слова. Да, наверное, романтические, но, по-моему, христианские. Потому что если в гениальности дар Божий, то как же мы смеем выставлять галочки биографии гения? А что было в его душе? Ее хрупкая музыка, ее беззащитность. Может быть, Лев Каменев пишет природу, потому что именно в природе он находит безопасность. И тогда мир людей — это уже мир каких-то диких зверей, а мир природы — это отсвет Эдема. Особенно русской природы, где нет буйства и взаимного уничтожения, как в природе юга. Есть мелодия первозданных сил — воды, воздух, растений, какая-то иллюстрация книги бытия. И где-то рядом уже к этой природе прилепляется человек, фигурка мальчика на заливном лугу, Савино-Сторожевский монастырь, и совсем вдали дама с зонтиком от солнца и кавалер в неизменной черной паре, фигура крестьянской девочки под Косогором, вид из окрестности села Поречья, а вдали корова, и, кажется, звякает легкий бубенчик. И видишь, действительно, Бог — это любовь. Увидеть простые вещи, как это сложно, а он это смог. И только когда любящее сердце можно увидеть в самом простом, привычном, незаметном, высшее, прекрасное. Это как закон доброй сказки. Доброму сердцу откроется, а злому никогда. Злое будет бежать за призраками, химерами, обманами, выдумывать их и снова бежать, и все мимо, мимо вечности. А вечность не надо искать, как мы видим это на картинах Льва Каменева. Ее не надо искать, она рядом, она в тебе. Царство Божие внутри тебя. И вот когда нашел его внутри, оно открывается и вовне, в природе, в людях, в животных, в вещах, в этих простых цветах и красках родной природы. И вот тогда понимаешь, что искусство — это не забава, и это тем более не доход, не профессия, не зарабатывание денег, настоящее искусство, конечно. И даже не только песни миру, но это спасение мира и человека от распада, от падения в пропасть. Всего 53 года прожил Лев Каменев. Всего-то полвека нужно, чтобы увидеть вечность. Вы слушали программу Георгия Давыдова «Русские художники».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Всякое даяние блага и всяк дар совершен свыше есть, сходяй от Отца Светов. Также и всякое излияние просвещения, благодатно одождяемое на нас от виновника своего, Бога Отца, как единотворная сила, пати возвышая и делая нас простыми, возводит нас к соединению с привлекающим всех Отцем и к божественной простоте. Ибо все из Него и к Нему, по священному Слову. Преподобный Дионисий Ареопагит. О небесной иерархии.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Приветствую вас в студии Радио Радонеж сегодня с новой гостьей, которую мы давно ждали к нам на Радонеж. И сегодня имеем счастье вам представить. У нас в гостях Александра Николаевна Матрусова, кандидат филологических наук Института русского языка имени Пушкина, доцент кафедры общего и русского языкознания. Я знаю, что у вас огромное количество различных интересных материалов, которые наши слушатели еще будут иметь возможность услышать здесь. А сегодня мне бы хотелось поговорить с вами не как с филологом, а как со специалистом по братской Сербии. Как вы связаны с Сербией и чем является Сербия для вас?
Добрый вечер. Спасибо за такие теплые слова приветствия. Я думаю, что специалист – это небольшое преувеличение, конечно. Специалисты у нас есть большие по Сербии. Для меня Сербия, я бы сказала, вторая Россия, по большому счету. Почему? Потому что я 4 года работала в Сербии, в Белграде, преподавала русский язык на филологическом факультете. И вот эти 4 года, они позволили стать Сербией для меня вторым домом, второй родиной. Это не просто слова, это пережито и пережито.
А какой это период времени?
Это был 2006-2010 год. Как я туда попала? Это очень интересная история. Я думаю, что наконец-то я ее расскажу так, чтобы услышали все заинтересованные. Дело в том, что я закончила Институт русского языка имени Пушкина, сотрудником которого в настоящее время являюсь, по специальности русский язык как иностранный. И у меня после окончания института было такое несколько странное состояние. Я не очень представляла, чем я буду дальше заниматься. И вдруг, достаточно неожиданно, я узнаю о том, что у нашего института есть контракт с Белградским университетом и что нужен специалист. Я попросила свою коллегу, на тот момент сотрудника института, чтобы она замолвила за меня словечко. С точки зрения теории вероятности, ситуация была абсолютно нулевая, потому что я сотрудником на тот момент не являлась. Однако, тут происходят два события. В 2006 году я впервые еду в Екатеринбург на царские дни, на день памяти царя-мученика Николая. А ведь царь-мученик Николай именно из-за Сербии вступил в Первую мировую войну, и именно в Сербии он был впервые прославлен. И вот, видимо, по его молитвам, через 2 месяца после крестного хода мои начальники в институте говорят: да, ты едешь, и вот надо срочно улететь. Вообще, с момента, когда мне сказали, что ты едешь, и до момента, как я села в самолет, прошло ровно 7 дней. За это время я успела купить чемодан, уволиться с одной работы, перенести трудовую книжку в институт. И Сербия. Сербия – это удивительная страна. В общем, даже святитель Николай Велимирович, святитель Николай Сербский, утверждает, что нету другой такой страдавшей страны. Наверное, можно согласиться, потому что для маленькой страны действительно она пережила очень много. Очень гостеприимная страна, очень теплая, пока еще к сожалению, я должна сказать, пока еще сохраняется отношение к русским. Это единственная из православных церквей, если мы говорим о сербской православной церкви, которая сохранила старый стиль. То есть здесь ты действительно приходишь в любой храм и попадаешь на тот же праздник, что и в России. И это было очень приятно, потому что я туда попала как раз на Покров. Так началась история жизни в Сербии, любви к Сербии. Жизнь без Сербии, наверное, теперь невозможна.
2006 год. Это уже Сербия без Косово практически.
Это Сербия пока еще с Косово, но уже административные границы, уже КФОР и ЮНМИК на Косово. И я тут немножко оговорюсь. Давайте все-таки не забывать, что регион называется Косово и Метохия. Почему это важно? Потому что Косово – это сердце Сербии, а Метох по-сербски – это церковное владение. Почему важно не забывать? Потому что это огромная земля, которая передавалась сербскими правителями, в частности, сербскими князьями, во владение церкви. Поэтому земля, принадлежащая церкви. Косово, Косовское поле, Косовская битва и Метох, Метохия как нечто, принадлежащее церкви. На тот момент эта часть еще официально являлась сербской, но я застала как раз то время, когда албанцы провозгласили свою независимость, и я видела и протесты в Белграде по этому поводу, и как-то не печальные погромы, и очень печальный молебен о спасении Косово и Метохии. Так что я, можно сказать, проследила всю эту историю, находясь в центре событий, побывала на Косово и до объявления независимости, и после объявления независимости. Мне посчастливилось там побывать дважды. И, к сожалению, нельзя не признать, что есть некоторые сербы сейчас, которые говорят, а что нам это Косово, нам нужен Евросоюз. А с другой стороны, есть, конечно, сербы, которые себе жизни без Косово не представляют.
Вы немножко опередили мой вопрос. Вот мы говорили с вами в начале нашей беседы, еще не для записи, что современное поколение молодое, оно отличается коренным образом от наших отцов даже, не говоря уже от дедов. И вот здесь традиции передачи этой исторической памяти. Мы знаем, что сербы такой свободолюбивый народ, очень спокойный и в то же время интегрированный, что ли, в православие. Там нет такого наносного православия, так же, как и у греков. Но у них как бы в крови. Когда бомбили Сербию, мы видели, что толпы молодежи высыпали на мосты, на площади. И нельзя было сказать, что какой-то такой благочестивый был порыв, вот как свойственно нашим, допустим, сегодня молодежным организациям, которые являются ультраправославными внешне. У сербов это довольно органично, как и у греков, я повторюсь. А вот как вам кажется, все-таки не является ли это уже некоторым таким отступлением от исторической памяти? Потому что, когда читаешь наших сербских писателей, духовных в том числе, ты проникаешься именно чувством такого глубокого благоговения и настоящего отношения к святыне, а не так, как это свойственно молодежи, более поверхностно.
Вы знаете, это сложный вопрос. Все время, которое я работала в Сербии, до сих пор меня разрывают противоречивые чувства. С одной стороны, вы говорите, что там сохраняется такое глубинное православие. Я не могу в полной мере, к сожалению, с этим согласиться, потому что, во-первых, там тоже было время коммунистическое, был Иосиф Броз Тито. И я приведу только один эпизод. Есть такой сербский праздник – Слава. Слава – это как бы день ангела всей семьи. Это удивительный праздник, потому
что… Она же крестная слава, да?
Да, крестная слава, но обычно говорят, краснослава – это слава. Он передается от семьи к семье, от поколения к поколению по мужской линии. То есть, условно говоря, если вы начнете праздновать славу, вашей славой будет святитель Николай, и если у вас есть дети, они будут праздновать вашу славу, святитель Николая. Но если девочка выйдет замуж, то она будет праздновать славу уже своего мужа, славить славу. Это называется по-сербски. Так вот, во времена Тита, как мне рассказывала моя коллега, если дети пропускали на славу школу, а это в сербской традиции более чем принято, то могли выставить двойки просто в колонку. То есть гонения на церковь были, и гонения на церковь были очень серьезные, хотя бы образ самого святителя Николая Велимировича. Поэтому, скажем так, у сербов есть, с одной стороны, мысль. Если я серб, то значит я православный. Я могу быть атеистом, но я точно не буду католиком, я точно не буду мусульманином, потому что если католик, это уже хорват. Но при этом, к сожалению, вот это вот православие, оно теряет свои корни. Теряется та традиция, которая, как это ни странно и как это ни радостно, соблюдается у нас. Потому что остается вот эта вот традиция празднования славы, несомненно. Традиция сжигания бадняка на сочельник, бадневече, конечно, тоже есть празднование Пасхи. Но за всем этим, к сожалению, скорее традиционность. Я не хочу обидеть ни в коем случае сербов, я повторюсь, что я их очень люблю, но меня всегда это очень удивляло, и я много спорила со своими сербскими друзьями, я говорю, как же так, если ваши предки 500 лет под турецким игом сохраняли эту традицию, а вы вот на всеночные бдения не ходите в принципе. Если вы зайдете в Белград на субботнюю всеночную, ну, дай бог, 10-15 человек в храме. Хотя на литургии, конечно, ходят все. Это одно. А с другой стороны, есть, конечно, удивительные люди, которые понимают, что все, что происходит, это происходит не случайно. И покойный патриарх Павел, это человек, который, наверное, сейчас молится с кровавыми слезами за Сербию, за всех христиан. Это такой образец истинного христианина, истинного православного, что, конечно, все, кто знал его, знал о нем, видел его, так или иначе не могут просто вот отмахнуться, как у нас, к сожалению, могут, потому что отношение к нашему святейшему у молодежи неоднозначно. Вот к патриарху Павлу отношение было абсолютно однозначно, как к праведнику, как к святому, как к правилу веры и образу кротости.
В этом плане, пожалуй, наверное, здесь нам близка грузинская церковь, где патриарх Илья II также воспринимается всем, наверное, населением Грузии, да?
Да, да. Совершенно верно.
Александр, ну вы начали про себя, вы начали преподавать русский язык в Белграде. А насколько отличаются действительно вот наши языки очень сильно? Все-таки это вопрос уже профессиональный.
Это вопрос замечательный.
Ведь мы понимаем сербов отчасти, когда они говорят, а они, наверное, понимают нас. Или им сложнее?
Наверное, сербам где-то проще, где-то проще нам. Вопрос очень непростой, как это не парадоксально. Я вам скажу честно, до того, как я уехала в Белград, я не знала по-сербски ни слова. Я открыла учебник сербского языка, прочитала, что в сербском языке существует 4 типа ударения. На этом месте мне стало плохо, я учебник закрыла и сказала, я как-нибудь разберусь на месте. Выучить сербский язык для того, чтобы начать, извините, скажем, не говорить, а легко болтать, очень легко, потому что основные слова, конечно, славянские корни, причем, что можно даже использовать некое мнемоническое правило, если в русском языке ударение, условно говоря, на втором слоге, в сербском мы его просто сдвигаем налево. Вода получается вода, рука – рука, нога – нога и далее по списку. С другой стороны, грамматика отличается и изрядно, потому что в сербском языке сохранилась более сложная система падежей, там есть звательный падеж, более сложная система глагольных времен. И кроме того, есть так называемые ложные друзья переводчиков. И вот здесь спотыкаются все, кто думает, что эти языки похожи. Конечно, для славянина второй славянский язык всегда легче выучить. Всегда есть множество общих славянских корней. Но я бы сказала в целом, иногда, условно говоря, английский учится быстрее и легче, потому что человек прилагает усилия. Кажущаяся схожесть языков расслабляет. И сербы, к сожалению, очень часто говорят, русский и сербский сусличные, русский и сербский похожи. Здесь смягчишь, здесь поменяешь окончание, и получается русский язык. На поверку казусы бывают очень разные.
И вам, как филологу, наверное, понятно, все-таки оказало влияние на сербское словообразование этот период, который сербский народ пережил под мусульманами. Так же, как и в России, ведь на славянский язык тоже оказало какое-то влияние.
Ну, разумеется. Разумеется, в целом, если мы говорим о филологических процессах, абсолютно все языки подвержены влиянию. Абсолютно все языки заимствуют, абсолютно все языки развиваются по-разному. В филологии есть такое понятие «балканский языковой союз». К этому союзу относятся сербский, разумеется, болгарский, румынский, греческий, албанский. Это языки, которые сосуществуют очень тесно. Поэтому во всех этих языках можно найти заимствования одни из других. Конечно же, в болгарском и сербском очень много заимствований из турецкого. Причем это заимствование и лексические, и морфологические. То есть это может быть просто слово, а может быть словообразовательная морфема, например, суффикс. Например, есть слово «комшия» – сосед, а «комшия лук» – это соседство, люди, живущие по соседству. Вот «лук» – это суффикс как раз турецкий. Но, с другой стороны, в сербском есть и венгерские слова, и греческие, и румынские. Так что, уча сербский язык, очень интересно отслеживать вот эти его связи. И вы знаете, в этом году в Институте русского языка имени Пушкина, где я преподаю сербский, у меня подобралась совершенно замечательная группа иностранцев, которые учатся по программе бакалавриата. албанка, две гречанки и венгерка. Вы представляете, как было интересно? Я говорю, по-сербски кошка – это мачка, венгерка говорит. А у нас тоже мачка. Я говорю, по-сербски тысяча – это хиледа. Гречанки говорят, а у нас тоже хиледа. Очень интересно.
Так же, как и в русском языке, который тоже в большой степени является интернациональным, а уж особенно сегодня, когда язык практически замусорен этими словами новыми, но, наверное, которые являются уже интернациональными. Я бы хотел вернуться в нашей беседе к Косовой Метохии. Вот этот район уникальный в том плане, что когда мы смотрели на карту, ведь многие о Косовой Метохии вспомнили только тогда, когда начались эти американские жуткие бомбардировки, которые казались чем-то немыслимым в наш 20-й, конец 20-го, начало 21-го века. Это же было немыслимо, но это происходило. И мы сейчас забываем о том, что сегодня еще последствия этой войны продолжаются. Сегодня вскрываются факты, свидетельствующие о том, что Америка бомбила какими-то зараженными бомбами, и различные мутации там происходят. Это, собственно, военное преступление такого уходящего века. Я бы хотел спросить вас вот о чем. Косово и Метохия – особенная территория в плане изобилия православных монастырей и храмов. Действительно, как, вот на ваш взгляд, такой, есть ли еще подобный какой-то район на земном шаре, где столько собрано православных святынь вместе?
Вы знаете, я бы на секунду только вернулась к тому, что вы упомянули про бомбардировки. К сожалению, я не могу просто умолчать, и, наверное, наши сограждане, русские, православные, должны это знать. Когда Сербию бомбили, действительно применяли все, что только можно, и факт таков, что сейчас Сербия является чуть ли не ведущей страной по количеству заболеваний раком. Люди ждут результатов анализов по несколько месяцев. Это при том, что рак может развиваться стремительно. Вот я могу сказать, что среди моих студентов более-менее здоровых детей почти не было. Вот у всех какие-то проблемы. Как минимум аллергия. Как минимум. А как максимум все это еще, к сожалению, аукнется. Так что тут уже судим Боже. Что же касается Косовой Метохии, да, изобилия православных храмов, не знаю, есть ли еще где-то в мире, я не могу утверждать, не берусь утверждать, но я бы хотела немножко скорректировать. Главная ценность Косовой Метохии не в том, что это изобилие православных святынь, а в том, что здесь был сделан царем или князем Лазарем самый важный выбор в истории Сербии. Я напомню для наших радиослушателей, почему эта битва так важна для Сербии, почему Косово – это святое поле. Потому что в сербском предании сохранилась история о том, что накануне Косовской битвы князю Лазарю является ангел и говорит, если ты хочешь, ты победишь и будешь правителем земного царства. Или ты и твои воины погибнете, но вы унаследуете царство небесное. Страшно представить, какую ответственность берет на себя князь Лазарь, решая за все свое войско, что он будет и все его войско, и, соответственно, Сербия избирает путь Царства Небесного. В исторической науке долго существовало неоднозначное мнение, победила Сербия или нет. Однозначно сказать, наверное, нельзя. Сербия не потерпела поражения. Хотя после битвы царь Лазарь оказался в плену и был обезглавлен султаном. Тем не менее, это не было стопроцентное поражение Сербии. Сербия еще некоторое время развивалась. Темные времена настали позже, но вот этот выбор, который был сделан и который потом на протяжении 500 лет отстаивали поколения и поколения отважных мучеников, воинов, этот выбор был, наверное, в 20 веке по большому счету забыт, и здесь таится самая большая трагедия, на мой взгляд, Сербии, сербского народа. И если мы говорим о том, что вот сейчас святая земля Косово, и она не принадлежит, по большому счету, Сербии, то она, наверное, не принадлежит во многом, потому что сербы забыли, что путь их, как, впрочем, и любых православных, должен быть вверх, а не по горизонтальной плоскости.
Ну, я думаю, что все-таки, может быть, довольно дерзко так заметить, но мы, Россия, я имею в виду, в 20 веке выбрала невольно подобный путь, потому что мы тоже отреклись от государя. Государь принял мученический венец, а народ до сих пор блуждает в обретении своего Косово и своих святынь. Мы не повернулись как народ ко Христу. И то возрождение, та миссионерская, так сказать, деятельность, которая осуществляется сегодня, все-таки это не есть по-настоящему возрождение церковной, правда?
Вот тут я, наверное, брошусь сразу на защиту и русских, и сербов. Я всегда спорю со всеми друзьями, со всеми коллегами, говорю, что все-таки судить нужно получше. Как говорят англичане, our betters. Даже Лев Толстой, который, мягко говоря, неоднозначен, даже он говорил, что есть же лучшие представители, и вот лучшие представители России, лучшие представители Сербии, это как раз та самая соль земли, или, может быть, тот условный праведник, без которого не стоит село. Мне кажется, что все-таки и в России, и в Сербии все больше и больше этих росточков.
А кто сегодня лучший в Сербии?
Ну вот упомянутый мной патриарх Павел, Царство ему небесное, я думаю, что мы можем даже сказать «моли Бога о нас». Это удивительные священники. Я приведу только один пример. У меня удивительное знакомство состоялось со священником отцом Радивоем. Отец Радивоем. Он сейчас является священником в храме Святого Савы в Белграде. А до всех печальных событий он служил в Приштине. И он до сих пор возит паломников в Приштину, он до сих пор регулярно ездит на Косово. Это батюшка, от которого просто исходит такой свет. Я когда приехала в Белград, как я говорила, я еще не говорила по-сербски. А как-то же исповедоваться надо. И в силу некоторых обстоятельств я не всегда ходила в русский храм. И я наткнулась, ангел просто за ручку привел к отцу Радивою, которому я с горем пополам объяснила на сербском, что батюшка, мне как-то вот исповедоваться бы. И это была одна из самых потрясающих, извините уж, исповедей в моей жизни, потому что он сказал, ты же не мне исповедуешься, ты исповедуешься Богу, поэтому все на твоей совести. И указал на икону Спасителя. И это ощущение, что да, может быть, стоящий рядом священник тебя не поймет, но тебя слушает Всевышний, это было совершенно незабываемо. Но ведь какой силой духовной должен обладать священник, чтобы положиться вот в полной мере на волю Божию? И вот отец Радивой, отец Радивой, конечно, не один. Совершенно замечательные есть и иные владыки, и просто самые обычные люди, которые продолжают отстаивать Косово. Да каждый серб, который остался жить на Косово, который не сбежал, который не продал дом албанцам, а ведь эта тенденция очень активная, каждый серб, который не говорит, нам очень нужен Евросоюз, каждый из этих сербов совершает подвиг.
Я с вами абсолютно согласен, Александра Николаевна, и хотел бы только задать такой вопрос. Вот те сербы, которые бывали в нашей студии, которые непосредственно живут долгое время, и в частности на территории Косово и Метохии, они свидетельствуют, что исторически так сложилось, что никогда с албанцами не было вот этих вот столкновений, даже каких-то настоящих ссор, что ли, не было, потому что это были два народа, которые традиционно сосуществовали вместе, они жили братски, более того, помогая друг другу, каждый уважал веру друг друга. На ваш взгляд, действительно все-таки это было инициировано, вот эта вражда, это недоверие, это сопротивление, практически сейчас там война же идет.
Если отвечать коротко и по существу, однозначно да. Если немножко углубиться в историю, опять мы возвращаемся к временам Югославии, Тито почти перестал контролировать границу Косово и Албании и обеспечил приток албанцев. Это был первый шаг. А второй шаг был, конечно, когда Тито ушел, когда его место занял Милошевич, которого сейчас, к сожалению, очень многие поливают грязью, не побоюсь этого слова. Но именно Милошевич первый встал на защиту сербов. Конечно, там были провокации бесконечные. Сейчас даже глупо говорить, потому что современные средства массовой информации дают бескрайний простор для любых провокаций. Но ведь был такой эпизод, когда Милошевич приехал на Косово, уже разгар столкновений, и к нему пробились сербы и сказали, что мы живем на своей земле, как не на своей земле, нас тут бьют. И Милошевич сказал, «Нико не сме да вас бие, вас никто не смеет здесь трогать, это ваша земля». И вот после этого взрыв негодования пошел со стороны западных стран. А провокаций было, да, провокаций много. Ну, наверное, вы знаете, что печально знаменитый «Желтый дом» – это место, где крали органы у живых людей. О том, что Косово – это один из крупнейших наркотрафиков, мы тоже можем упомянуть. Но да, провокации были, потому что потому что захотели обесславить православную Сербию.
А все эти провокации направлены на самые такие низменные, наверное, чувства, которые существуют у каждого народа. Есть и представители, соответствующие у каждого народа, которые готовы раздуть в любой момент вот это взаимное человеконенавистничество. Но, говоря сегодня о Слободане Милошевиче, нельзя не вспомнить очень яркую фигуру Радована Караджича. Как сербы относятся к Караджичу? Ну, в сравнении с Милошевичем, понятно. А вообще, что это за фигура? И почему действительно до сих пор в нарушении всех, так сказать, деклараций Караджич, по сути, оправдался, он же адвокат. И процесс этот как-то тихо заглох. Нас, во всяком случае, не оповещает широко мировые средства массовой информации. Что там сейчас происходит?
Я боюсь, что... Нехорошо так говорить, но я боюсь, что мы узнаем о результатах этого процесса только когда Караджича не станет. Только когда уже упрутся в стены и поймут, что дальше пробиваться нельзя. Ведь даже самые либеральные сербы уже начали говорить, что почему-то во всех преступлениях сейчас обвиняют и всегда обвиняли только сербов почему-то. Не было ни одного, ни хорвата, ни, ну, может быть, один был, ни албанцы, которые... провели бы столько лет, как говорят сербы, в международном суде неправды, потому что правда правосудие по-сербски, да, а у них международная неправда. Радован Караджич – это очень яркая фигура. Отношение сербов к нему тоже, к сожалению, неоднозначно, так же, как и к Слободану Милошевичу. Человек, несомненно, мужественный, человек, несомненно, по духу патриот. Ну, соответственно, видимо, он этим и стал поперек горла нашим почтенным международным судьям.
Такой непримиримый, что ли, да?
Да, да. Причем он же очень долго скрывался, и его выдача была поставлена как условие для начала переговоров о возможной дате вступления Сербии в Европейский Союз. Ну, Караджич уже в Гааге, а, простите, переговоры все еще идут, потому что теперь бабка за деткой, детка за репку.
Сербия уникальная страна. На самом деле, вот уникальны даже те взаимоотношения во власти. Когда я разговаривал здесь с одним человеком, который лично знал отца президента Бориса Тадича, он говорит, что они очень хорошо дружили, и он, когда видел деяния сына, так сказать, на посту главы государства, на самом деле был изумлен, как все преломляется вот людьми, которые получают реальную власть. Я бы хотел вспомнить еще один эпизод, и уже непосредственно относящийся к России. Помните тот знаменитый бросок десанта нашего, который был осуществлен в Приштину, по-моему, да? И вот что касается России. Да, мы помним исторические связи наших стран, нашу любовь к братскому народу Сербии. Сегодня все это как-то преломляется в современном восприятии нашими народами братскими. Но вот Россия сегодня, она ведь вполне самостоятельна, и поскольку мы осуществляем уже реальную, даже военную помощь таким государствам, как Сирия, например, которая сегодня испытывает жесточайшее, так сказать, давление со стороны мирового сообщества, неужели мы не можем оказать поддержку Сербии? Вот с точки зрения, ну, конечно, не как военного специалиста, а вот по-человечески, как вам кажется?
Знаете, по-человечески я бы сказала, что Россия делала и делает очень многое, но нельзя быть сербами больше, чем сами сербы. Для примера приведу совершенно замечательного человека, надеюсь, я ему этим не наврежу. Около 4 лет в Белграде был послом Российской Федерации Александр Васильевич Канузин. Это феноменальнейший человек, поскольку когда его посольский мандат закончился и он должен был уезжать, к посольству России в Сербии пришли обычные сербы для того, чтобы с ним попрощаться. Это была такая любовь к русскому, который защищал интересы сербов в самой Сербии, поразительное. И был эпизод, когда, не помню, к сожалению, что было за мероприятие, но Канузин общался и с сербами, и с представителями иностранных государств. И все, конечно, всегда говорят, какая риторика либеральных государств. У России интересы в Сербии. Россия хочет сделать Сербию своей провинцией. И Канузин сказал, вы нас обвиняете в том, что мы блюдем свои геополитические интересы. Но ведь вы что думаете, что Европа или Америка не блюдет свои геополитические интересы, но при этом нам важны еще и ваши интересы, ваше Косово. А Америке и Европе они не важны. И потом происходит такой эпизод. Канузин встает и спрашивает, задает вопрос. В зале сидят сербы. Он говорит, are there Serbs? Здесь есть сербы? И ответ ему гробовая тишина. Он кладет микрофон и уходит. После этого по Белграду появляется граффити Александр Канузин, посол сербов в Сербии. Так что я думаю, что Россия и ее лучшие представители и наш министр иностранных дел, они делают все возможное в поддержку. Но, к сожалению, Сербия сама тоже избирает путь. Мы же не можем ее взять за ручку и повести. Поэтому печально то, что до сих пор сербы многие обвиняют Россию в том, что, например, Россия не оказала достаточную поддержку во время бомбежек 99-го года. Я всегда говорю, вы вспомните, кто у нас тогда был президент. Это раз. А во-вторых, это период, когда саму Россию сотрясают серии терактов. Это два. Конечно, и марш-бросок наших десантников, это не надо забывать. Но все равно, к сожалению, есть какое-то внутреннее недовольство, что мы могли бы сделать больше. Но Россия, наверное, всегда может сделать больше.
По всей вероятности. Я бы хотел еще коснуться, конечно, творений удивительного сербского проповедника, писателя, духовного, настоящего сербского златоуста, святителя Николая Сербского Велимировича. Вот он, владыка Иустин Попович, и люди, которые черпали из этих источников, они насквозь пропитываются не только духом сербства, но и, как пишет владыка, всеславянство. Что такое всеславянство сегодня, на ваш взгляд? Вот в России это не очень, наверное, ощущается. Как это ощущают сербы?
А вы знаете, я бы сказала, что это ощущается и в России. Возвращаясь к вашему предыдущему вопросу об отношении русских к Сербии, я наблюдаю интересную тенденцию. Все больше и больше людей учат сербский язык просто так, для души. Потому что это интересно. Вот мне нравится сербский язык. Конечно, здесь сыграло роль и то, что многие бывают в Черногории, но тем не менее. Все больше и больше русских говорят, да, вот Сербия. Начинают соображать, что Сербия и Югославия – это уже две разные исторические реалии. Поэтому, с одной стороны, вот есть и в России это ощущение возвращения, может быть, к истокам. Я тут сошлюсь на мнение нашего выдающегося лингвиста, академика Олега Николаевича Трубачева, который утверждал, что у всех славян есть некая память о исконно славянском. И предание, и язык даже вот это вот все сосредотачивает. И, наверное, и святитель Николай Жечский, потому что монастырь Жича, и святитель Иустин Попович Челийский, монастырь называется Челия, они же находятся очень близко друг от друга. Два великих светильника, буквально пару километров друг от друга находятся. Они, во-первых, выстрадали это ощущение. Ведь и один, и второй, нельзя сказать, что прожили легкую и безболезненную жизнь. Кроме того, святитель Николай Сербский является автором потрясающего творения «100 слов о любви». И это такой гимн истинному православию, радостному православию, православию любви. А с другой стороны, святой, если не ошибаюсь, Иустин Попович еще не канонизирован. А вот он, по большому счету, в своих трудах развивал идеи Достоевского, но без присущей Достоевскому мрачности. Достоевский в «Слезе ребенка», о красоте, которая спасет мир, он глубок. А Иустин Попович добавил к этому учению крылья веры и покрыл ими все. Да, богословы дающиеся. И сербы счастливы, что они имеют таких богословов, и причем они читают их. И это большая милость Божия, что они их читают, они их знают. И на 3 мая празднуется память святителя Николая Сербского. В монастырь, где находятся его святые мощи, собираются люди, собираются владыки. Это большой праздник, обычно солнечно, ярко и радостно, очень радостно.
Я еще раз обращаюсь к нашим слушателям. Несмотря на то, что мы даем возможность слышать по радио Радонеж различные творения святителя Николая Сербского, в частности, мы предприняли грандиозный проект, посвященный его великому сочинению «Охридский пролог», еще не законченный, но любое слово владыки, оно настолько доходчиво до сердца человека и настолько нужно сегодня, когда мы в основном живем в мире штампов, и наш язык замусорен, несмотря на то, что владыка в переводе у нас читается, я не знаю, как вот вы, наверное, читали в оригинале. Тем не менее, переводы, вот, которые у нас представлены, наверное, есть лучше, есть хуже. Мы стараемся выбирать лучшие. Они звучат очень емко, лаконично и просто. Именно так, как я думаю, наверное, и в оригинале. Что касается переводов того же святителя Николая Сербского, Вот как специалист, скажите, пожалуйста, какие переводы, на ваш взгляд, являются более точными, более живыми, что ли?
Знаете, к сожалению, у меня проблема, я не помню фамилии авторов, но то, что издавалось в последние годы в России, все переводы были достаточно высокого качества. И это очень радостно, потому что при том, что вроде бы близкие языки, это проблема при переводе, потому что синтаксис славянского языка, он тянет за собой. Поэтому очень неплохие переводы появились, но в основном все, что публикует вот издательство Сретенского монастыря, у них очень качественные переводы с хорошей редактурой и по духу передают и вот этот флер сербского языка.
Я просто добавлю, что Сретенский монастырь издает в переводе профессор Чироты, это профессор Белорусского университета и человек выдающийся во многих отношениях. Я надеюсь, что мы услышим его в нашей студии. Да, действительно, переводы Чироты очень-очень такие емкие и содержательные. Есть еще перевод Анны Евстратовой, был из двухтомник проповеди владыки Николая Сербского. Тоже, на мой взгляд, очень такое достойное произведение. Александра Николаевна, сегодня мы встретились, чтобы поговорить о Сербии. Надеюсь, что в дальнейшем мы наметим какие-то темы, может быть, для циклов, может быть, для отдельных передач. Я буду счастлив, если вы приведете в нашу студию, у вас огромные знакомства среди также и наших сербских друзей, которые могли бы что-то рассказать о стране, о церкви, о том периоде, который мы переживаем сегодня. Потому что во многом наши страны вместе, рука об руку, идут навстречу, я не побоюсь этого слова, очень серьезных проблем. Потому что то, что сегодня происходит в том же Евросоюзе, и вот говоря последними словами Святейшего Патриарха, это является определенными знаками времени. Конечно, мы не сгущаем краски, но мы все видим, имеющие уши да слышат, имеющие глаза видят то, что сегодня творится в мире. А ни в коем случае это не дает нам возможности расслабиться или как-то унывать, потому что дух уныния, он вообще отсутствует в православии. Как говорил преподобный Серафим Саровский, мы не можем унывать, мы всегда должны говорить «Христос воскресе». И вот ожидание этой вечной Пасхи и заставляет нас жить, трудиться и работать. Спасибо вам огромное за беседу. Надеюсь на ближайшую встречу в нашей студии.
Спасибо и вам непременно.
От Валаама до Аляски. От Афона до Святой Земли. Радио Радонеж слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие братья и сестры, мы просим помянуть имена жертвователей радио Радонеж. О здравии рабов Божьих Екатерины, Дмитрия, Александра, Татьяны, Никиты, Александры, Иоанны, Сергия, Евдокии, Валентины, Владимира, Ольги, Натальи, Антонии, Екатерины, Федора, Марии. Просим помолиться о упокоении рабов Божиих Светланы, Зинаиды, Зинаиды, Ольги, Ольги, Анны, Людмилы, Владимира, Владимира, Владимира. Прослушайте наше объявление. 2 августа, в день памяти святого пророка Божия Ильи, состоится 11-й ежегодный праздник «Ильин день» на улице Ильинка. Этот праздник возродил древнюю традицию молебных пений на лобном месте на Красной площади об Отечестве нашем, властях и воинстве. В программе праздника в 7 утра молебен с акафистом святому пророку Божию Ильи на улице Ильинка, в 8:30 праздничное архиерейское богослужение в храме святого пророка Божия Ильи на улице Ильинка, в 11 часов крестный ход по Ильинке с участием командования ветеранов и воинов ВДВ на Красную площадь к лобному месту, в 11:15 праздничный молебен на лобном месте пророку Божию Илье, с 12:25 до 16 часов на Васильевском спуске концерт и по сложившейся традиции благотворительная трапеза из полевых кухонь ВДВ. Вход свободный, проезд Китай-город, Театральная, площадь Революции, улица Ильинка, храм пророка Божия Ильи. Книга Владимира Зоберна «Небесные стражи» – это собрание ярких эпизодов из житий святых, потрясающих своей мудрой простотой, истории о чудесах, происходящих по воле Божией, а также рассказов о необыкновенных случаях из жизни православных христиан. В книге «Небесные стражи» представлены наши любимые и почитаемые святые
Николай Чудотворец, преподобный Сергий Радонежский, апостол Иоанн Богослов и многие другие. Книга «Небесные стражи» рекомендована к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. Спрашивайте книгу в книжных магазинах «Читай город» и «Новый книжный». Справьте по телефону 8 800 ровно 444 8 444. Звонок по России бесплатный.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!